Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Константин Мацан, я Алла Митрофанова. И сегодня, с праздником, кстати говоря, еще раз всех поздравляем. 12 июля, день апостолов Петра и Павла, конец Петрова поста. В нашей студии монах Макарий Маркиш, руководитель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии. Мы здесь говорим о виновниках торжества, о Петре и Павле, святых апостолах, первоверховных, как их называют. Ну, отец Макарий нам объяснял, почему это так, почему именно они, и учитывая, что все-таки они были живыми людьми, людьми, которые святыми не родились, но стали, это, конечно, очень такой важный пример перед глазами. И проследить, как это с ними происходило, тоже, мне кажется, важно и значимо. Но, отец Макарий, смотрите, мне кажется, что пример апостола Петра, ну, у Павла там, как он такой, может быть, более горячий был, да, у Петра, опять же, разные были случаи в биографии. Он стал ближайшим учеником Спасителя, потом его предал, потом каким-то образом, пройдя какой-то свой собственный внутренний путь, стал первоверховным апостолом. То есть это восхождение, взлет самолета, потом крушение самолета, если вспоминать вашу метафору из первой части разговора, потом опять взлет самолета. Это вообще как возможно?
Возможно, это, разумеется, такие вещи происходят с очень многими людьми вокруг нас и с нами, но здесь надо все-таки сделать некоторую поправку на ветер. Она состоит в том, что апостолы, апостольская община, как и, в общем-то, весь окружающий мир, прошла через очень серьезную перемену на 50-й день. По воскресении Христа произошло таинственное принятие ими Святого Духа. День Пятидесятницы, тот день, который мы сегодня отмечаем как праздник Троицы, праздник Пятидесятницы, апостольская община вот этих людей неуверенных, каких-то растерянных, может быть, вдохновленных, конечно, воскресением Спасителя, с ними произошла радикальная перемена. С ними произошло то, что мы называем принятием Святого Духа и образование церкви. Недаром церковь, ну, можно так сказать, празднует день рождения своего в день Пятидесятницы, в день Святой Троицы. Вот, поэтому вот это вот перерождение апостола Петра, о котором вы говорите, оно не только, а может быть и не столько какое-то личное перерождение, как обретение им, как и всеми остальными апостолами, вот этого вот дарования церкви. Церкви как богочеловеческого сообщества, водимого Святым Духом и вдохновленного, питаемого Святым Духом. То, чего прежде не было, пока апостолы были апостолами, учениками Спасителя, этого дарования они еще не имели.
Можно ли вашу мысль понять так, что перемены в жизни человека, радикальные перемены, именно во внутреннем его мироустройстве каком-то, в духовном плане, возможны, но для этого мало просто воли человека, даже если она есть и полностью на это направлена. Нужно участие Бога.
Совершенно справедливо. Это тезис был бы совершенно прозрачен и ясен даже вне всякой ссылки на апостолов, поскольку если бы это было возможно, тогда не было бы воплощения Бога, Бог бы не становился человеком, не был бы распят, не воскресал бы, ничего бы не было. Может, просто было как-то, ну, исправиться.
А тогда, вы знаете, очень серьезно возникает вопрос. А в жизни одних людей, например, Бог участвует, а в жизни других людей, как им кажется, не участвует? И не помогает, не оказывает вот этой самой поддержки для внутреннего перерождения. Где же здесь справедливость?
Вот это вот.
Или
что,
это неправильное
вот восприятие? Вот это ваше, сказать, высказывание, я бы готов его был опровергнуть. Говорите, в жизни одних людей участвует, а других не участвует. Не согласен. Господь, разумеется, участвует в жизни всех людей. Люди по-разному его встречают. С одной стороны, их личная воля, личное намерение. Одни раскрывают навстречу дверь, другие спокойненько закрывают на замочек. Это одна сторона. Другая сторона, тоже столь же частая, мы далеко не всегда это замечаем и узнаем. Когда мы видим один человек, прославлен какими-то подвигами, а другой ничем не прославлен, Мы делаем вывод, что этот первый – это, конечно, герой, а второй там, ну, серенький какой-то, никому не нужный, ничем не знаменитый, там ничего в нем хорошего нет. Вот это второй вывод может быть ошибочным. И соображение очень простое. Возьмем наши святцы, то есть перечень святых, которых мы знаем. Ставить знак равенства между этими святцами и просто количеством или составом святых людей, которые наполняли эту землю, начиная от, уже не знаю, от каких времен, ошибочно. Потому что святцы – это прославленные святые, те, которые стали известными людям по обстоятельствам их жизни. Если это князь или военачальник, или какой-нибудь игумен монастыря, или какой-нибудь священник знаменитый, там, или мученик, который отдал жизнь за Христа, и все это видят и знают, ну, тогда его прославляют. А если это человек, подвиг которого, христианский подвиг которого оказался скрыт по тем или иным причинам, очень самая простая причина, если это вот женщина, женщины, которые ведут жизнь христианскую в стенах своей семьи, они никому не известны, ну, в наше время, может быть, чуть больше стали известны. Еще лет 100 тому назад женская судьба, женская жизнь была скрыта в стенах дома, и их подвиги, их святость, их жертва, быть может, очень часто собою ради близких, ради Христа, оставались неизвестным людям.
Отец Макарий, я тогда чуть иначе задам свой вопрос. Почему некоторые люди действительно имеют это ощущение, что Господь их оставил? Пожалуйста, примеров очень много всем известных из литературы начала XX века. Особенно после Первой мировой войны. Вот то, что называется литературой потерянного поколения. Это если не говорить о каких-то личных переживаниях, а говорить о том, что, пожалуйста, в открытом доступе может увидеть каждый человек. Что со стороны самого человека должно быть обязательно, чтобы этого ощущения не было? Или оно неизбежно?
Ощущение, вот вы правильно термин употребили, ощущение. Ощущениями все-таки мы не руководимы. Мы руководимы лично Христом. Мы руководимы лично Богом, Его откровением, то, что открывается. Ощущения могут быть самые печальные. Вспоминаем: Господи, Господи, вскую меня оставил, если воскликнул сам Спаситель, Бога-человек. Очевидно, будучи человеком, восприняв все, что присуще человеку, нам с вами, кроме греха, он оставил за собой эти ощущения. И в условиях страшных страданий, о которых даже не хочется вспоминать в праздничный день, но вы прекрасно понимаете, о чем я говорю, ощущение такое у Спасителя возникло. Ну, естественно, что оно возникает у каждого из нас. И все мы, взрослые люди, смотрим вокруг нас и видим, сколько страданий, печали, горя, скорби и так далее и тому подобное вокруг нас, а иногда и в нашей тоже жизни. Как же не возникнуть ощущением? Вся задача христианина, человека в том, чтобы вопреки этим ощущениям не терять доверие к Богу, не терять своего вот этого вот направления разбега.
Мне кажется, в вопросе Аллы есть еще один аспект, вот такой, что вот есть два человека, они просто беседуют, не друзья. Mm-hmm. И одного мы назовем верующим, а другого назовем, ну, скажем, неверующим. Mm-hmm. И вот первый человек говорит, что да, вот в моей жизни принимает участие Бог, все события в моей жизни – это некий промысел Бога о мне. А второй говорит: ну, ради Бога, ты это объясняешь словом «Бог», да. Я это объясняю словом «судьба». Мне для того, чтобы мою жизнь проживать и объяснять себе все происходящее, эта категория Бога не нужна. Это два мировоззрения. Вы вначале сказали про то, что все призваны быть апостолами.
Да.
И в такой ситуации, допустим, правильно ли было бы пытаться находить аргументы, чтобы такого человека убеждать, и какие могли быть аргументы? Или это бессмысленно, и надо человеку оставить свободу и даже не пытаться ничего навязывать?
Очень вопрос хороший, очень глубокий, и будучи глубоким, он требует очень глубокого разбора.
Давайте.
Причём, я прошу прощения, разбора по понятиям. То есть по индивидуальным обстоятельствам этого диалога, который вы очень хорошо описали, он характерный диалог, он встречается, опять-таки, и с каждым из нас, даже, может быть, наверняка даже больше с мирянами, чем со священнослужителями, потому что когда люди видят священников, подрясники с крестом, то с бородой еще, вот, у них сразу настроение меняется, и они, так сказать, не очень склонны откровенничать. И бывают иногда, но гораздо чаще вот такие вот откровенные беседы, возникают именно между близкими друзьями, знакомыми, иногда и малознакомыми людьми, но без участия духовенства. Духовенство здесь вносит такой, как сказать, почти что административный ресурс в такие диалоги. Я знаю по своему опыту. Вот. Когда присутствует священник, то...
Но возникает авторитет, которому неловко возражать.
Да, как-то не принято. Ну, ладно, священник, он там все. Вот. А вы правильно совершенно сформулировали дело. Так вот, нужно смотреть конкретно, что человек этот способен воспринять. Не что мне надо сказать, а что он может и что ему будет полезно услышать. И вполне вероятно, и таких ситуаций достаточно много, когда... Ну, возьмите, вот вы говорите, верующие, неверующие. Мне приходилось, вот я даже говорю, по-моему, беседовать с мусульманами верующими. И с ними, ну, особенно молодыми людьми, такими, так сказать, горячими, которые вот имеют свою религиозную установку. Ну, с ними совершенно бестолку вести какие-то богословские или даже духовные какие-то беседы. Вот он имеет такую свою веру. Ну, хорошо, дорогой мой. Вот главное нам сейчас избежать разного рода неприятностей, которые связаны с искажениями ислама, так будем говорить, и всеми теми безобразиями, которые происходят на Ближнем Востоке. Вот о чем там нужно говорить. А с человеком, который, вот знаете как, может считать человек какая-то вот какой-то дом, или, ну, здание, да, и вот у него часть дверей закрыта, часть окон зарешечена ставнями, а где-то есть просвет, где-то, где-то щелочка в двери, или где-то окошко открыто. Вот найти это окошко открытое или дверку, и туда попытаться, значит, войти. У каждого будет свое. У каждого будет свое. Причем в каждый данный момент это может быть разные дверки.
Вот в этой паре тот, кого мы назвали неверующим, я почему об этом заговорил? Потому что мы начали с некого вопроса Аллы о том, что есть люди, в жизни которых Бог участвует, и они это признают, а есть те, кто, как они считают, в их жизни Бог не участвует. И вот человек, который говорит, что я для своей жизни категорию Бога не привлекаю, мне это не нужно. Мы, как христиане, верим, что Бог участвует в жизни каждого. Что, получается, Бог участвует в жизни такого неверующего человека помимо его воли, как бы как-то исподволь?
Ну, в общем-то, да. Тут ответ однозначно положительный. Да, помимо воли. Я вот иду, а потом помимо воли на кирпич сверху падает и пришибает.
Кирпичи просто так на голову никому
ну,
не
помимо
падают.
Не, ну, помимо воли, согласись. Помимо воли. Я могу просто ногу могу подвернуть, и не обязательно такое что-то трагическое с кирпичом. И множество событий моей жизни, обстоятельств моей жизни происходит помимо моей воли. Что-то открывается передо мной. Если аналогия другая жизни со школой, вот я прихожу в школу, сажусь, в, там, не знаю, в институт, в университет, неважно, и преподаватель начинает мне что-то такое рассказывать, показывать. Все равно показывать помимо моей воли. А вот по моей воле я что-то восприму, научусь или не научусь. Если я сижу с закрытыми глазами, заткнутыми ушами, ну, в самом деле, вот моя воля – заткнуть уши, закрыть глаза. Да, действительно, ничего не научусь.
Мне кажется, что очень часто именно так происходит, потому что есть в жизни каждого человека огромное количество событий, которые одни называют промыслом, а другие называют случайностями, или там совпадениями, или как-то еще. И каждый из нас волен, да, волен их называть по-своему, воспринимать по-своему, абсолютно трактовать по-своему. Для кого-то это свидетельство присутствия Бога в их жизни, для кого-то просто, что бывают в жизни удачные совпадения. Ну, пожалуйста. Мне кажется, что с этим пока человек как-то сам не почувствует, что ему чего-то в жизни не хватает, помимо, собственно, этой жизни, по всю сторонней.
Ну, право. Вы правы.
Сложно
ну,
что-то сделать.
Вот это не хватает. Это не хватает, бы надо как-то его чуть-чуть ну, подкорректировать, потому что, можно сказать так, вот что-то не так, что-то идет не так, как надо, что-то не в порядке, чего-то, где-то какой-то вот сквозняк дует в моем доме. Что-то неизведанное
сердце
открывается.
Сердце бывает сквозняк. Вот это
совершенно, вот совершенно верно. И Бог открывается сердцу. Вот этот такой тезис, очень простой, а мы о нем часто забываем и пытаемся заменить. А сердце? А что такое сердце? Сердце – это не мышца внутри и даже не набор эмоций. Как-то иногда кажется в повседневной речи, что сердце – это вот тут я вот влюбился в девушку, подарил ей цветы, вот мое сердце. А потом я влюбился в другое, и там у меня другое же сердце будет. А вот. На самом деле сердце в святоотеческом понимании – это личность, это середина личности, это его вот это вот не, то, что отделяет человека от его особенностей, от его внешних качеств. А, так вот, значит, иногда мы достаточно даже часто по ошибке заменяем, забываем, что Бог открывается сердцу, и пытаемся как-то кого-то доказать, что вот Бог, вот, вот он есть, или вот он такой, или вот это Бог христианский, или наоборот Бог мусульманский. Идут какие-то дискуссии на уровне формально-логическом или дискурсивно. Вот это может быть полезно бывает, эти разговоры.
Для мозга полезно.
Ну,
для
вообще, сердца как вопрос. Иллюстрация, как картинки в книжке, понимаете? Вот дети маленькие смотрят картинки, а потом начинают читать эту книжку. Вот так же и с взрослыми людьми получается, что они вот эти вот все разговоры, рассуждения. Ведь вспомните, что еще сравнительно недавно, ну, там лет, допустим, 150 тому назад или 200, всерьез говорили о доказательствах существования бытия Божия. Сегодня, если мы откроем книжку любую современную по апологетике или основному богословию, там будет написано «доказательства бытия Божия». Дальше. Не являются, строго говоря, доказательствами, являются аргументами, иллюстрациями, вспомогательными какими-то тезисами, которые помогают человеку и так далее и тому подобное.
Это всегда вопрос веры.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Иеромонах Макарий Маркиш, руководитель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии, сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера».
Мне кажется, мы последними нашими словами как-то подошли опять обратно к личностям наших сегодняшних главных героев, апостолов Петра и Павла, и в особенности, как мне кажется, апостола Павла. Меня всегда поражало, что одним из величайших апостолов, написавшим, в общем-то, половину Нового Завета, сформулировавшим, что такое христианская любовь, что, казалось, не поддается формулировке, автором многочисленных цитат, таких уже афористичных почти, и так далее, и тому подобное, это человек, который никогда не видел Христа, ходящим по земле.
Да.
Это человек, ставший христианином уже после евангельских событий.
Да?
Что нам говорит этот факт о христианстве?
Очень просто говорит, что подавляющее большинство людей, наполняющих церковь, включая нас с вами, тоже не видели Христа, ходящего по земле. А в ходящем по земле видели небольшая горстка тех людей, которые жили, были ему современниками. Остальные Христа, ходящего по земле, не видели, но тем не менее именно они и наполняют церковь и делают ее тем организмом, которому мы так хотим принадлежать.
Ну, и эта вера, даже несмотря на то, что вот этого встречи такой физической у подавляющего большинства христиан не было, их вера ничуть не плоше и ничем не менее полноценна, чем у тех, кто вот был современниками Христа во время его земного служения.
Ну да, опять-таки сравнивать тут это... Мне пришла в голову такая печальная очень, как это сказать, формулировка. Еще в давние времена, когда у нас на Руси интернет еще не очень распространялся, а за рубежом он уже возник.
На Руси.
На Руси, да, в 90-е годы. Это было начало 90-х годов. Вот тогда уже возникли православные, да, дискуссионные группы, какие-то такие там форумы.
А вы тогда в Штатах жили?
Я даже жил в Соединенных Штатах и с огромным удовольствием принимал участие в этих первых опытах интернет-православия. И уже тогда там цитировалось, тоже переходило из сообщения в сообщение, такая вот, значит, такое высказывание. Ну, по-английски, я перевожу на русский. «Ты мерзавец последний, я гораздо лучше христианин, чем ты». Вот так вот.
Да, выяснение, кто из нас самый православный.
Ну, вот тогда вот это уже все-таки начали.
Харизмометр еще, пожалуйста, в руки дайте человеку.
Я имею в виду, что вот тоже не случайно, наверное, именно такой апостол, не видевший Христа, ходящим по земле, сформулировал то, что вера – это уверенность в вещах невидимых.
Ну, да, дело в том, что мы вот говорим, не видел его ходящим по земле, но его опыт богообщения, вот таким вот словом назвать, его происшествие по пути в Дамаск было для него достаточным. Оно было для него достаточно субъективным. Скажем, это вот его, вот он увидел, что там произошло, ему явился Спаситель, его субъективное, так сказать, его личное дело. Но это личное дело дальше по развитию событий стало делом не просто общественным, а всемирным. Очень хорошо. А никаких тут формальных доказательств, ну, не стоит искать, потому что у меня нет формальных доказательств, что вы существуете, у вас нет формальных доказательств, что я существую. Вот, я вспоминаю Сашу Чёрного, знаменитое стихотворение, да, «Мир учил он мое представление, но когда ему в стул под сиденье сын булавку заткнул, он вскричал: караул, как ужасно мое представление». Вот, это прекрасное стихотворение Саши Чёрного очень хорошо демонстрирует отрезвление, что ли, человеческого разума в отношении объективности и субъективности. Так вот, субъективные опыты, субъективные представления или впечатления, в конце концов, объективизируются в процессе жизни, в процессе взаимного служения, ну, если мы говорим о церкви, людей друг другу. Ну, и, наоборот, не служение, а каких-нибудь гадостей, которые люди друг другу делают.
Костя упомянул, что апостолу Павлу принадлежит формула любви. Тут спорят, что такое любовь, как... А он-то на самом деле все сказал, там какие-то потрясающие слова. Ну, их каждый раз перечитываешь.
Да, это 13 глава Коринфянам.
Это гимн просто самый настоящий. Да. Если я говорю языками ангельскими, о любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Так, по-моему,
да,
там
совершенно правильно
сформулировано. А дальше длинный перечень того, что свойственно любви, что ей не свойственно. Отец Макарий, а как человек это все проинтуичил? Как это можно... Вот я просто с художественной точки зрения, с авторской точки зрения, я на это смотрю и понимаю, что это абсолютно совершенная формула. Как человек ее
вывел? Я, знаете, я не могу согласиться, что формула, потому что формула есть некий результат логического мышления, а это скорее... будем сказать, говоря научным языком, полевые наблюдения. Результат полевых наблюдений.
Полевые исследования.
Да, как биолог идет, или ботаник, там, или зоолог описывает те факты реальности, или физик, в конце концов, которые он обнаруживает. А источник, как бы сказать, ну, вот как бы сказали, ну, первоначальный импульс, находим мы не у апостола Павла, а у апостола Иоанна в его первом послании. Любовь познали мы в том, что Он, Спаситель, отдал свою жизнь за нас, и мы должны отдавать свою себя за братьев. Любовь – самоотдача, самопожертвование, жертва своей жизнью ради жизни другого. Вот любовь, и дальше ее, так сказать, тоже никто особенно, видно, не рассуждает на эту тему, но просто живет этой любовью, существует в ней, и потом описывает, как оно происходит.
А почему, кстати говоря, по этой причине апостола Иоанна называют апостолом любви?
Ну, в общем, наверное, да. Наверное, да. Действительно, может, даже и в Евангелии от Иоанна, в последних речах Спасителя перед его арестом, говорится об этом очень много. А дальше он подводит итог в послании в первом.
Интересно все-таки, смотрите, у каждого из... Мы сегодня говорим не только об апостоле Петре и Павле, но и о других апостолах. Есть апостолы-евангелисты. Наверное, их имена широкому кругу людей чуть больше известны, чем имена других апостолов, 12, которые ходили вместе со Христом. Может быть, там апостол Фома особо известен в силу того, что с ним случилась эта история, когда он усомнился в воскресении Христовом, и Господь явил лично для него и сказал: вот ты поверил, потому что увидел меня, блаженны те, кто не видели, но поверили. А что касается апостолов-евангелистов, Матфей, Лука, Марк, Иоанн, они, если даже посмотреть чисто стилистически на этот текст, он очень разный у каждого из них.
Да.
Зачем, знаете, часто возникает этот вопрос, зачем было 4 апостола-евангелиста? Почему нельзя было свести все к одному? Зачем настолько разные вот эти показания и разные свидетельства?
Ну, потому что сочинение или створение новозаветных текстов было результатом не какого-то производственного совещания. Они там решили: давайте напишем 4. Нет, давайте лучше одно или двумя обойдёмся.
Голосуем.
Да. Нет, это не производственное совещание. Это труды людей на протяжении, ну, грубо говоря, 50 лет, живших в разных местах, в разных условиях, множество, под воздействием множества совершенно нам неизвестных обстоятельств, и результатом их оказались вот эти вот четыре сочинения, которые с древнейших времен, буквально с первых веков церкви, признаются как именно подлинные свидетельства о жизни Спасителя, а многие другие тексты под названием Евангелие были отброшены как подложные или частично подложенные и так далее. Мы не знаем, понимаете, более-менее мы знаем вот этих четырех, мы знаем, а другие сочинения, которые мы называем сегодня апокрифами или гностическими апокрифами или еще чем-то, какими-то другими терминами, их происхождение, в общем, под большим вопросом остается. Кто откуда что взял, неизвестно. Но церковь их отфильтровала. Теперь каждый из этих Евангелий, все четыре, имеют не просто, вы говорите, стилистическую разницу, и разницу, как бы сказать, генетическую. Например, Евангелие от Матфея, судя по всему, все-таки было написано на иврите, или не на, или на арамейском, кажется, все-таки на иврите. Вот, значит, и потом переведено на греческий. Евангелие, Марково Евангелие, судя по всему, было, значит, изложением апостолом Марком слов апостола Петра, который мы сегодня как раз и с вами и вспоминаем. Марк, будучи человеком молодым и не входя в число 12, естественно, но будучи учеником, последователем апостола Петра, судя по всему, его слова, его свидетельства, значит, уже излагал сразу по-гречески. И Евангелие от Луки, даже там в преамбуле более-менее сказано, что это уже подборка, как бы сказать, вторичная, что Лука собирал информацию из каких-то других источников, от других апостолов, или кого он, что он мог, так сказать, обнаружить, то он и изложил. А Евангелие от Иоанна стоит вообще особняком, написано уже чуть ли не в конце первого столетия, может быть, в начале второго, через десятки лет после написанных синоптических Евангелий, первых трех, и материал его иной, и взгляд иной. Пишет апостол Иоанн о том, что он, видимо, находил необходимым добавить к существующим трем Евангелиям.
Интересная это, конечно, история. И с Евангелиями, я думаю, что можно отдельную большую беседу посвятить
этой теме. Одну беседу можно.
Действительно.
Год за годом рассказывать, и все будет непонятно и неизвестно.
Но вот смотрите, есть какие-то имена апостолов, которые нам известны лучше, а есть какие-то, которые известны хуже. Скажем, апостол Фаддей или апостол Иуда. Не тот Иуда, который предал, а другой Иуда.
Да.
Ну, а отец Макарий, почему так? Почему одни известны больше, другие известны меньше? Значит ли это, что одних было больше заслуг, у других меньше? И как между ними выстраивались отношения?
Мы немножко говорили об этом деле. Конечно, тут речь идет не о заслугах, а особенностях личного подвига, личного служения, особенностях жизни данного конкретного человека. Как и среди обычных людей мы находим более или менее известных, так и среди святых мы находим более или менее, известных, так и среди апостолов мы тоже находим более или менее известных. Но эти сведения как-то просачиваются. Если мы возьмем жития святых в редакции святителя Дмитрия Ростовского, мы там увидим очень много всяких сообщений разных, но степень достоверности их, исторической достоверности, уже будет совсем разной, и жития святых не надо воспринимать как исторический документ. Полезно здесь, если у кого-то возникает интерес, справиться с православной энциклопедией. Там неплохо расклассифицированы источники информации, что идет из житейных материалов позднейших веков, что идет из, быть может, современных некоторые тексты существовали, которые, с одной стороны, не вошли в Священное Писание, с другой стороны, все-таки приняты как дослуживающие доверия. А что было уже потом приукрашено вообще последующими поколениями?
Вы знаете, вы сказали о том, что слово «апостол» можно перевести как «посланник», а как так получается, что приходит один человек в какую-то новую землю, начинает там рассказывать, проповедовать, и внезапно огромное количество людей становятся его последователями? Это какое-то... Вот чем это можно объяснить? Это какое-то особое воздействие на сознание? Или это какая-то особая харизма? Или это, промысел Божий? Что это такое? Почему так?
Тем и другим, и третьим. Это очень правильный вопрос, и... Опять-таки, вряд ли тут, то есть наверняка невозможно указать какого-то одного конкретного, один конкретный фактор. Для начала вспомним, что в книге «Деяний» мы не находим массовых мгновенных обращений. приходят, значит, люди в иудейскую общину. Надо вспоминать социальную, так сказать, и этническую структуру тогдашних народов. Павел со своими спутниками приходил в качестве гостя в иудейскую общину. Телевизора не было, интернета не было, газет не было. Всегда нового человека вызывает какой-то новый интерес. Вот он начинает что-то рассказывать, о чем-то говорить. Где-то ему верят, где-то ему нет. Одни верят, другие нет. Одни, другие, это все могут быть единицы или десятки людей. И постепенно, постепенно, да, действительно, дарованием Святого Духа, энергией, божественной энергией, с божественным действием эти общины растут. Росли они впоследствии, уже начиная со второго века, не просто проповедью, но и кровью мучеников. Помним об этом, потому что начались преследования церкви. И кровь мучеников всеми церкви сказана уже в втором веке. Вот. И процесс этот был достаточно длинный. Мы говорим, вот, древняя церковь, потом раз, это раз, это 300 лет. Это 300 лет прошло до Миланского эдикта, пока церковь обрела некую свободу существования. 300 лет – немалый срок. Сейчас возьмите, у нас 2016 год, значит, будет какой-нибудь там 716. Вот что произошло в России за 300 лет – немало событий-то. Так же и там приблизительно.
Сейчас, Макарий, под занавес беседы один короткий вопрос вам задам. У вас есть любимое изречение апостола Павла для вас лично?
Разномыслия между вами должны быть, да явятся искусные.
На этой оптимистической ноте мы будем заканчивать сегодняшний разговор. Спасибо огромное. Иеромонах Макарий Маркиш, руководитель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии, был сегодня в гостях в программе «Светлый вечер». Спасибо огромное за разговор.
Спасибо.
В студии
вам
были Константин Мацан.
Алла Митрофанова, спасибо. До свидания.
Спасибо всем. Всего доброго. С праздником.
Светлый вечер. На радио «Вера».